Всем привет! 20-й выпуск подкаста «Вечерний сниппет». Классический состав. Женя, Макс и Виталик.
Привет! Сегодня...
Hello.
Сегодня мы собрались поговорить о трендовых вещах, о средствах видеосвязи. Коими мы, кстати, не пользуемся, когда записываем подкаст, мы записываем только звук. Потому что беспокоимся о качестве соединения.
Да ладно, просто у меня 6 утра, и я не хочу этим лицом смотреть в камеру.
Ну и куда мы потом будем это выкладывать? На YouTube? Типа подкаст с видео? Какая-то глупость. Или так делают?
Нет, выкладывать не обязательно, можно же просто для себя сохранить.
Жень, так делают. Фотографии. И, кстати, про зуморги я вот тут шутил, а мне прислали ссылку.
Прислали?
Если поискать в ресурсе, который называется Pornhub Zombie, то можно их найти. То есть феномен уже ушел в...
Так подожди, тебе прислали или если поискать, то можно найти? Тут большая разница.
Ну, Жень, ну, конечно же, мне прислали. Что я буду искать на...
А, Pornhub? Private Invite. Да, конечно. Хорошо.
Нет, мне прислали ссылку на ролик. Но там нет пенетрации. Просто вот сидят какие-то девушки, разговаривают.
То есть это будет практически, это практически подкаст тоже, то есть там просто девушки сидят и разговаривают.
Да, называется зум-орги. А давайте ближе к теме, которую хотели обсудить. Facebook, наш социальный сетевой гигант, сказал, что они не могут так больше жить и терпеть, пока Zoom уводит всю аудиторию. И выпускают обновление, как я понял, да, для мессенджера, который называется Messenger Rooms, где можно будет собирать кучу людей и смотреть на них в сетке. То есть экран будет поделен на такую таблицу, где будут видеоизображения всех людей, с которыми ты сейчас общаешься. Все, естественно, утащили у Зума, которые были прям пионеры.
Нет, ну нет же. Они же утащили не у Зума, а у Хаус-Пати. Они сделали такую тему, что ты можешь создать комнату. Почему она Rooms называется? Предположим, я создам комнату, в которой я говорю, что я буду общаться со своей семьей. И всей семье высылаю туда инвайты. При этом они сделали прикольную штуку, чтобы даже, по сути, если у тебя нету аккаунта в Фейсбуке, там, Инстаграме или еще где-то, ты можешь туда присоединиться все равно через браузер и там пообщаться. Но при этом у тебя эта комната, она как бы persistent, то есть в любой момент какие-то люди туда заходят, тебе приходит, например, оповещалка, что кто-то зашел в комнату, ты можешь туда в любой момент зайти, выйти. И, ну, то есть как такое private, как вечеринка, на которую ты приходишь, уходишь в любой момент, и она все время постоянно существует. То есть у них немножко по-другому сделана вот эта штука. То есть в Zoom тебе нужно там каждый раз создавать там новую ссылку. Ну, не каждый раз, окей, но то есть там нет оповещалки о том, что люди приходят и так далее. А тут как бы ты в любой момент такой, блин, хочу потусоваться, зайду, вдруг кто-нибудь присоединится. Такой всем всплывает инвайт, и люди начинают присоединяться.
Ты вот про хаус-пати говоришь. Ты знаешь, как хаус-пати работает? Ты пользовалась?
Хаус-пати я не пользовалась, у нас вообще как бы не популярно, но и вообще он вроде как бы умирающий сервис, но тут я сейчас прочитала, что 50 миллионов новых пользователей во время пандемии он себе получил.
Ну вот, да, он умирал до карантина, а вдруг взял и ожил.
Да, да. И вот, оно, значит, Facebook хотел купить в какой-то момент хаус-пати, у них там даже были какие-то переговоры, ну вот, но потом в итоге отказался и, видимо, наклепал свои собственные rooms. Но выглядит вот прикольно. Не знаю, мне кажется, интересно.
Ну, я понимаю, что сейчас такой тренд, что подобные вещи должны работать. Ну, то есть, когда есть какая-то комната, вот куда можно заходить, там, разговаривать со всеми. Но, если честно, такая штука, вот, из моего опыта, из того, что я видел, она работает не очень. То есть, лучше, когда какое-то время оговорено, и все люди туда приходят примерно одинаково. Тогда, знаешь, есть какой-то вот всплеск, и он может держаться довольно-таки долго. Ну, я имею в виду всплеск там тем или интересных разговоров. То есть можно реально зацепиться, там, проговорить часок, два часа. Ну, когда все люди вместе пришли. Но когда вот двое сидят, разговаривают, потом, условно, подключается третий, четвертый, один уходит. как-то я не встречался с таким феноменом, когда это продолжалось какое-то продолжительное время, ну, например, час. То есть на своей практике я не видел, чтобы так работало. Вот именно их идея.
Слушай, а мне эта идея очень близка. Я вообще думала о том, что мне не хватает такого какого-нибудь приложения, в которое я добавляю кучу своих друзей. А потом я, предположим, могу поднять флаг и сказать, типа, ребята, я хочу тусоваться. И если кто-нибудь из этой... Все увидели мою нотификацию, если кто-нибудь вдруг тоже хочет тусоваться, тоже может поднять флажок, и вы можете собраться все вместе. Хотя, конечно, проблема в том, что, опять же, часть людей ты добавил, кто-то вдруг тоже захотел тусоваться, а ты не совсем захотел с ним. Ну, в общем, такое. Но посмотрим. Тема интересная. Мне кажется, сейчас полетит. Но пока еще недоступно. Я посмотрела, сказали, что будут раскатывать в следующие несколько недель еще только. Причем они будут это делать по странам. Вот, поэтому как бы будем ждать.
Ништяк, не молчим.
Да, я думаю, что здесь больше нечего рассказать про эту тему. Ну, разве что еще один сервис, который связывает людей, тоже решили запустить совместные видеозвонки, причем секьюрные. Угадайте, что это за сервис?
Вот ты нас спрашиваешь, мы же вроде, мы знаем.
Zoom?
Нет. Ну, это было хорошо. Нет, другие специализируются на безопасности нашего общения. Телеграм. Ходят слухи, что в течение этого года они тоже запустят совместные видеозвонки. Видимо, прям очень трендовая тема. Всем прям.
Погоди, как, это же даже не слухи. Я так понял, что они в релиз-нотах к этому, к последней версии Телеграма, как раз это прям черным по-английски написали.
А мне приходят релиз-ноты, я такого не видел. Видел только в новостях.
Окей, сейчас поищу.
Ну, они вроде бы что Facebook, что Google, простите.
А, да, анонс Today. Да, sorry. Ага.
Говорят, что у них будет до 50 человек, возможно, в комнате и неограниченное время звонка. Не знаю пока, как они это сделают технически, но вообще, ну, то есть это единственное, видимо, чем они бравируют, чем они хотят победить, я бы сказала, Zoom.
Да, еще у них... Пользовательская база за последний месяц равняется 400 миллионов человек. Мне кажется, это прям очень-очень много.
Да, они вроде сказали, что у них опять выросло очень сильно за последнее время. Ну, понятно, у всех онлайн-мессенджеров и так далее, у всех выросла база, это прям для них расцвет какой-то. Вот, даже пришлось там всем родителям научиться пользоваться такими всякими сервисами. Поэтому... Понятно, что у них сейчас денежек много, я думаю, что они сейчас будут клепать.
Так, ну-ка поподробнее, откуда там денежки? Кто-то за Телеграм платит?
Ну, я... ну,
видимо, откуда? Женя, какие-то люди присылают ссылку, да, говорят, подпишись на Телеграм Про.
Нет, ну на что-то они существуют, у них же какая у них финансовая модель, я вот
не знаю. У них возьми, попроси у Дурова.
Дуров? Нет, да, я тоже так считаю.
То есть он просто башляет денежки и все.
Не, ну они же там еще подняли на этом, на Тони, на своем какое-то огромное количество денег. Там 2 миллиарда, что ли. Правда, сейчас их просят с ними расстаться.
Да, их очень жестко прессуют, особенно в Америках. Видимо, все те, кто надавал денег.
Не, ну то есть они, получается, это делают, как сказать, из лучших побуждений.
Ну, а так а ты не читал, что ли, Дурова? Он всякие вещи интересные пишет про прекрасное будущее человечества.
Ну, здорово тогда.
Ладно, давайте проедем. Как-то скучная тема.
Да.
Не разразилась. Но, Женя, я видел, что ты пользуешься теперь какими-то новыми плагинами для Хрома, которые помогают тебе работать, видимо, даже, да?
Да, Виталь, ты меня спас. Я долго страдала. Страдание мое заключалось в том, что ни у гитхаба, ни у жиры нету... Ну, то есть мы обсуждали, что Stack Overflow недавно запустил темную тему, вот, что было очень радостно. Я ее тут же побежала себе и поставила в настройках, но, к сожалению, такие сервисы, как GitHub и жиры, мне такой возможности не предоставляли. Вот, но оказалось, что если очень хочется, то можно установить расширение для Хрома, который как бы сканит, ну, то есть видит сайт, что ты там идешь на GitHub, и перекрашивает его в черный цвет. И что оказалось для меня еще большим удивлением, которое почему-то не удивило совершенно ни Макс, ни Виталика, что оно работает и в Брейве. Потому что, как казалось, они на одной платформе написаны. На Chromium.
Что вы сказали? Да.
Вот, я хочу сказать, что GitHub вообще красиво раскрашен. Прямо пятерка, у него там куча скачиваний в extension store. Вот, конечно, с жирой похуже, там, я бы сказала, такое интровершери раскраска, но все равно это меня прямо порадовало. Потому что, ну, вообще мне странно, что у них до сих пор темной темы нет. Может, у них такая же проблема, как со Stack Overflow, что они прям переживают, что так просто они раскрасить не могут, хотят сделать что-нибудь крутое. Но это просто странно, что типа GitHub Desktop, пожалуйста, темная тема. Jira, как я поняла, она до сих пор где-то живет в 2000 году, и она, я посмотрела, у них очень много заявок на то, чтобы они сделали поддержку темной темы, но у них до сих пор этого нет, либо есть, ну, какое-то очень ограниченное.
Паузу. Есть iOS-приложение, iPad-приложение Jira, которое мигрировали как раз-таки вот этим модным каталист-фреймворком под Mac, угу. И там поддерживается темная тема, поэтому аккуратнее накидывайте. Там,
ну,
есть.
Тогда... есть. Но интересно, что у GitHub же есть свое приложение для iPhone. Например, они же выпустили не так давно. Тоже там тоже она есть. Да. Почему-то с вебом они как-то непонятно, почему не перекрасили.
Почему? Потому что этот веб, ему уже там, не знаю, 10-15 лет этому их вебу, и найти все места, где там. То есть они там, знаешь, вроде как, наверное, этот основной CSS подкрасили под черный цвет, а потом хрясь там где-нибудь в одном месте такая белая плаха не по делу. И все такие плахи найти и заколебаешься. Вот они, наверное, это рефакторят там сидят, CSS с утра до вечера.
Но надеемся, что закончат.
Я думаю, что как бы они же не идиоты. Тренд налицо, что как бы все хотят, всем надо, и все выпускают. Он уже Stack Overflow запустил. Я думаю, эти рано или поздно придут.
Кстати, вы себе поставили GitHub приложеньку на iPhone? Пользуйтесь.
Да, конечно. Но меня бесит, что она перекидывает, когда репочку хочешь открыть в браузере, тебя кидают в приложку GitHub и в какие-то странные вещи, и я путаюсь в навигации. Может, конечно, я какой-то странный, но мне не нравится.
А с какой целью вы вообще им пользуетесь?
Ну вот я хотела спросить, мне кажется, иногда есть резон, когда какие-нибудь небольшие pull-реквесты надо посмотреть. Ну там ты лежишь на диванчике, и вот тебе там pull-реквест прилетел. Я такой, ой, да не пойду я за ноутом. Открою быстренько, там три строчки кода поменялось, запрулю.
Подождите, вот у вас как-то этот рабочий процесс туда настроен, или вы такие open-source контрибьюторы?
Нет, рабочий процесс. У нас там репозитории живут. GitHub.
Ну, тогда вопрос снимается, тогда понятно.
А я кадец почитать. То есть в мобильном приложении действительно быстрее, удобней читать, чем на сайте, еще есть темная тема. Бывает, идешь по улице и думаешь, а вот интересно, как сделать такую штуку? И идешь в GitHub посмотреть.
Поднимаешь руку, потом так раз так махнул, так и тогда, а черт с ним, и пошел дальше.
Ну, вот, кстати, к слову, так как я в последнее время чуть-чуть Swift-разработчик, самую малость, я поделюсь, недостаток документации и очень плохое качество документации по библиотекам Apple и языку разработки Swift компенсирует очень сильно GitHub. Реально забиваешь название функции, которые тебе надо, там, или класса, и просто смотришь код, и очень клево работает. Мне кажется, это надо как-то систематизировать и пытаться генерировать на основе, например, GitHub, не знаю, может, примеры какие-то, еще что-то. Естественно, с помощью искусственного
интеллекта. Машин-лёнинга, конечно, как раз хотел добавить.
Конечно. Типа автоматически сгенерировать документацию. На тебе. Было бы клево.
А там такая фигня.
Ну, понятно, что...
Был же этот... машин лёнинг, который научили на исходниках Linux-кернела.
Дописывать,
и он писал на C там всякий бред. который выглядит нормально, но, естественно, не компилируется в 95% случаев.
Так, ну что, я буду как этот, часы, часики
тикают. Погодите, а я можно вам расскажу про черную тему? Я вот, вы меня сейчас посчитаете и вообще изгоем, и выгоните, может быть, из подкаста, но я не пользуюсь темной темой на десктопе. То есть на телефоне я включил ее, причем я ее включил в автоматическом режиме, чтобы она типа ночью, точнее не ночью, а когда темно, она переключалась в темные цвета, когда светло, она переключалась в светлые. А на десктопе я вообще не
Макс, понимаю. Макс, дай угадаю. Темой. И поэтому ты никогда не видишь темную тему, потому что вечером ты не пользуешься им.
Ну как, иногда бывает.
Кстати, сейчас на твое имя отреагировал девайс от Amazon почему-то.
Потому что там
Да.
Так что вот, ну, можно я останусь?
А, подожди, а... Так оно же вот... Сейчас я попробую это сформулировать. Есть интуитивная мысль. Пытаюсь слова завернуть. А у меня, например, глаза, они прям заточены под это, под темные темы. Ну, то есть, вот через годы того, что я наблюдал, мир должен быть такой. И тут тебе дают в операционной системе, ты погружаешься, принимаешь, что все теперь должно быть темное, и потом меня белый интерфейс начинает больше раздражать, чем нравится. Вот как ты с этим живешь? Или ты вот что, до этого, там, 10 лет назад была. В ID, например, ты в белой, что ли, когда-то сидел?
Да, да, всегда.
Да?
Ну как, нет, это погоди, то есть надо разделять. Есть терминал, который белым по черному. Ну и там другие разные расцветочки по черному. То есть у меня основная работа, она внутри одной гигантской SSH-сессии, в которой открыт Tmux, и там все. Там, как бы у меня, да, там все на темном бэкграунде. А всякие браузеры, всякие, не знаю, некоторые чаты. Вот у меня открыт News, у меня открыт браузер, у меня открыт тэш для документации, у меня открыт, что только не открыто, мейл, календарь, все это с этими, со светлыми темами. Всякие чатики, которые вот там, тот же Telegram, да, он у меня в темненькой теме, да, но он такой синий, то есть он не супер-пупер темный, а просто такой темно-синенький. И не знаю, иногда даже переключиться, допустим, в тот же VS Code, в котором белая тема, очень приятно, очень прям... Глаз радуется, не знаю, как-то.
Удивительно. Ладно, оставайся. Принимается. Оставайся с нами.
Фух. Женя?
Ну что, я пыталась...
Ой, это ты там жужжишь?
Я жужжу.
Это у меня в ухе жужжит. Ну ладно, все, перестала жужжать. Значит, у меня в ухе.
Я пыталась найти как бы пруф, реально ли темные темы лучше для глаз. И пишут, что лучше только если мало освещения находится в помещении. Если типа освещения много, то белые, ну, черные буквы на белом считываются, вроде как лучше воспринимаются. Но какие-то статистики реальной нет. Я тоже в темной теме сижу всегда. Forever.
Для меня это вопрос привычки. Ничего больше.
Так, погнали дальше.
Давайте. Sonos. Сервис, который делает хорошие колонки. Вот такие, которые должны быть. Вот. Мне не хватает только единственного у них. Первое, это пульта дешевле 50 баксов, чтобы где-нибудь разместить и пальчиками нажимать. Громкость менять, треки скипать. А второе, это хардверные кнопочки лайк. Вот если бы такое было, прям было бы идеально. Но мы слышали недавно слухи о том, что они работают на какой-то своей внутренней операционной системе, что-то такое. И на прошлой неделе Sonos релизнул свой радиосервис в 2020 году. Видимо, в надежде монетизировать свою пользовательскую базу. Но, ребята, я не знаю, что сказать. Ну, как бы это радио... Вот, классическое радио просто, оно не умное совсем никак. Набираешь станцию, слушаешь, да.
Ты говоришь, монетизирует свою пользовательскую базу. У них пользовательская база уже на 100% монетизирована, они уже все купили колонки.
Ну,
колонки
Макс,
не дешевые.
Да, а сколько раз в жизни ты купишь у них колонки? Один?
Я не знаю, я купил один.
Вот. А все остальное время как себе денежку собирать?
Подожди, так еще это... за деньги?
За деньги, что ли?
Нет, еще нет. Но мне кажется, что это путь туда. Ну, то есть к хардвер должны быть еще какие-то сервисы. То есть купил колонку, давай еще заноси мне десяточку в месяц за радио. Мне кажется, нет, туда придем.
Надо более концептуально. Надо так, чтобы у тебя в хардвере была какая-нибудь, не знаю, там какая-нибудь железочка, которая постепенно сгорает. И вот там через год она сгорит полностью, и тебе нужно будет купить новую и заменить. И будет такой девайс по подписке. Кстати, почему нет девайсов по подписке? Вот сейчас же многие там автомобильные эти производители стали делать машины по подписке. Почему нет Sonos по подписке?
А знаешь, шведский, уже далеко не стартап, шведскую компанию называется Klarna.
Икея.
Нет, Klarna.
Ну?
Ты же ролангист, должен знать. Ну, вот.
Знаю.
Ну вот Klarna тебе может сделать такой опыт с чем угодно. Они же продают тебе товары из ритейла в рассрочку. Ну, что в принципе есть.
Ну, это не то.
А как бы ты хотел? Ну, то есть, в чем принципиальная разница? Сейчас, Жень,
я не знаю. Да. Я хочу, чтобы оно так называлось. Вот у меня есть железо по подписке. То есть не так, что там, знаешь, я пришел там на сайте, посмотрел цену. А, ну, о, этот iPhone же по подписке сейчас есть. То есть ты платишь там $30 в месяц, у тебя всегда новый iPhone. Красота. Вот я хочу то же самое, только для Sonos. За там, не знаю, за жалкие $5 в месяц мне, чтобы мне каждый год присылали новый Sonos или каждые два, когда у них там новая версия выходит. Крутяк был бы, а радио, ну и черт с ним.
Я вот что не поняла. Они что, свою вообще свою платформу запустили? Или они с кем-то запартнерились? И просто теперь это называют Sonos Radio, они там объединяют разные уже существующие радио. Что-то я просто не очень поняла.
Да, они агрегатор 60 тысяч радиостанций.
Ну, то есть как iHeart Radio. Только Sonos.
Так они вроде бы они с ним-то и запартнерились. Вот, тут написано. TuneIn и iHeart Radio as part of Sonos Radio.
Ну, и еще помимо этого, насколько я понимаю, я не очень силен в этой индустрии, но насколько понимаю, за счет чего живет обычно все радиостанции музыкальные? За счет каких-то шоу с ведущими.
Рекламы!
За счет рекламы они живут.
Нет, я понимаю деньги, но аудиторию как они держат. Ну, то есть какой-то харизматичный ведущий, да, вот, например, SiriusXM.
Блин, Женя. Стерн.
Да, спасибо, что напомнил. Вот. А здесь то, или там Apple, когда они делали вот этот Beats One, или как он там назывался, они же тоже приглашали туда ведущих и делали какие-то шоу. И вот здесь написано,
почему сразу в прошедшем времени, до сих пор они это делают, и там до сих пор довольно звездный состав. Правда, там такие звезды, которых я и ты не знаем, но они там есть.
Ну, не знаю, я не знаком с сервисом Apple, поэтому считаю, что он не полетел с точки зрения вот этих шоу.
С точки зрения меня он не полетел.
Да. Вот, и Sonos заявляет, что они будут призывать тоже всяких людей, например, знаю тут хип-хоп-артиста JPEG Mafia, потому что он из Бруклина, вот, встречался с его творчеством.
Мне интересно, они такие оптимисты, они думают, что Apple не полетела, а у них полетит?
Мне кажется, они за счет лояльности бренду хотят что-то сделать. Ну, в любом случае, мне кажется, что основной мотиватор...
Я повторюсь, они подумали, деньги. Что у Apple не полетела, а у них полетит? У кого лояльность бренда больше?
Конечно, они так подумали.
Молодцы,
а потом смотри, они еще могут делать следующее. Они могут продавать и колонку, и по умолчанию там будет активирован Sonos Radio. А Apple Music там не будет по умолчанию.
Да, ты такой подсел, ага.
Конечно. А почему нет?
Ну. Окей. Мне вот на самом деле интересно посмотреть, сколько у них новых людей, а сколько возвращающихся. Ну, в смысле, как быстро они смогут растить аудиторию таким способом.
Я не знаю, мне кажется, это вообще не способ растить аудиторию, да, реально. Ну, ты что это такое? Типа, выпустили радио в 2020 году у себя на колонках, еще этим гордятся. Нужно было по-тихому выпустить, не делать вид, что всегда было.
Так нет, ну, я понимаю, если бы радио было на рекомендациях. Ну, 2020 на дворе. Камон, ребят. Я не хочу ходить и выбирать какую-то станцию. Дайте мне что-нибудь послушать, скажу, мне нравится или нет. И дальше подбирайте там, адаптируйтесь под меня.
Ну, вот может, с другой стороны, ладно, может, они склепали первый пирожок, его выпустили, а там, может, будут его развивать, хотя мне кажется, что это опять изобретать стул.
Повидло вытекло из пирожка, понимаешь, прежде чем как донесли.
А сам он из радиационной, но как бы просто нужно же понимать, что это все уже есть, это как-то странно выпускать, что они туда смогут накрутить, ну, посмотрим, если они... Я просто не представляю, что они могут такого сделать, чтобы выиграть аудиторию. Вообще даже нет. Ну, то есть, или это даже не sell point. Типа, а у нас есть свое радио. Такой, ну окей.
Но колонки ништяк. В любом
случае. Что прикольно, что колонки-то хорошие, а качество этого радио там вообще никакое.
Ты посмотрел, да?
Там написано было, что у них 128 килобит.
Ну все, давайте закругляемся с этой темой. Все,
плохо. Сонос плохо, да. Оставь людей, пусть колоночки делают, все.
Давайте более интересную тему затронем. Макс, ты сказал, что ты что-то про это знаешь. Там, прям. Xcode. Причем не просто Xcode.
Я ничего не знаю.
А на iPad. Ну, ты просто сказал, что ты понимаешь, как это можно сделать. Я вот пока не очень понимаю, но идея мне нравится.
Так, расскажи идею-то.
Ну, вопросов 100-500. Значит, какой-то чувак в Твиттере написал. Я хочу сказать, что Final Cut не придет на iPad в скором времени, но Xcode, скорее всего, будет в 14-й версии iOS и iPad. И это huge, он сказал. Вот. То, что Pro-приложение приходит на iPad Pro. Так вот, я вижу среду разработки на iPad. Идея клевая. Ну, то есть, вот тебе клавиатура, вот тебе хороший экранчик, пиши код. Но я не понимаю абсолютно, как на этом делать UI-приложение. То есть, я понимаю, как там писать какую-нибудь библиотеку и тесты. Да, там разбил экран на две части. В одной пишешь тесты, в другой пишешь API. Все клево. Запускаешь эти тесты там какую-нибудь хоткею, сидишь вот в этом всем, никуда не выходишь. Ништяк. Но идея делать какое-то iPad-приложение в iPad, например, или iOS-приложение в iPad, мне кажется, это будет так больно. Ну, то есть, я представляю, ты сидишь в редакторе, потом тебе надо свайпать в другой экран, где будет это исполняться. Ну, ладно, если я Swift UI буду строить код, поэтому UI, потому что тебе надо будет кодом это делать. Но если там будет какой-то графический редактор интерфейса, то есть я своими пальчиками толстыми должен там тыкать, таскать эти кнопочки, пытаться как-то их изменить в размере. Мне кажется, это будет не самый лучший опыт.
Ну, как бы, во-первых, я не говорил, что я знаю, как это можно сделать. Я говорил, что идея, как бы, она на поверхности, она вполне натуральная, вполне естественная и полностью соответствует, как бы, тому, что Apple делает в последнее время, да, то есть, что они стараются заменить компьютеры на iPad везде, во всех отраслях. Ну, и единственная отрасль, которая до сих пор не была особенно представлена на iPad, это, собственно, тулы для разработки. Ну, там, по разным причинам. Но есть, например, Swift Playgrounds, да, вполне себе development environment. Они с этим Swift Playgrounds поигрались, посмотрели, как это можно сделать, и вполне натурально, мне кажется, это расширить до, ну, расширить функциональность Swift Playgrounds от обучения Swift до написания каких-то маленьких программулек. А по поводу того, что это неудобно, ну окей, неудобно. Ну ты вспомни WinForms и Visual Studio в свое время, когда и там Delphi какой-нибудь, да? Drag and drop туда-сюда.
Идеально.
Ты на iPad. Это на iPad было разбиваешь экран на две половинки. На одной половинке у тебя там как будто бы iPhone, размером с iPhone штука. Ты на ней туда-сюда двигаешь кнопочки на левой стороне, ну, на другой стороне экрана. У тебя код, ты пишешь там код. Все довольны.
Не, написание, ну, мне кажется... ок, а вот исполнение, Макс.
Не, ну так далеко я не думал еще. Я не написатель гуевых приложений, я вообще только сейчас начал задумываться, когда вот ты заметил, что там гуй надо рисовать. По мне, так как бы достаточно. Так, у программы не должно быть интерфейса, кроме команд-лайна. И для этого вполне достаточно.
Это ок. Это я прям за.
Так подождите, я просто так поняла, что Apple же у нас пытается свичнуть все на ARM-процессоры. И это их такие попытки... Там же ходят слухи, что
это
Mac...
Это слухи, слухи. Пока непонятно, хотят они или нет.
Ну, вроде как, ну, какие-то... Ну, такие, они слишком... Слишком много этих слухов. Они уже как-то прям просочились. Видишь, ты знаешь, я знаю, еще кучу людей про это знает. Я думаю, что, может, они хотят тоже опять попробовать. Там такие, опа, и выложили на iPad. Посмотрим, как работать будет. Хотя мне как бы странно, там же... Доступа к операционке нет, скрипты-то, а если скрипт какой-то надо запустить на питончике, ну, тоже непонятно, как это сделать.
Какой цель? Пиши скрипт на свифте.
Ну, там вариант.
Не, но интерпретатор питона будет, это не проблема. Доступ к операционной системе, ну, что тебе надо там? Network есть, картинки ты можешь подгружать. Я имею в виду из библиотеки. Что тебе еще? Геолокейшн есть. Все базовые сервисы, которые тебе нужны, из операционной системы есть, доступны через API. С этим тоже проблем нет.
Ну ладно, я думаю, что...
А файловая система, как говорил Стив Джобс, тебе не нужна.
Не нужна, но есть.
Упокойся с миром. Ужасно, знаю. Мне больше всего, я почитала комменты, и самый лучший комментарий к этой статье — это, господи, я с трудом вообще наслаждаюсь X-кодом на своем топовом Mac'е 16-дюймовом. Не могу себе представить, как им пользоваться на iPad.
Собрал больше всего. Ну как? Ну, тут же как раз надо понимать, что это не будет просто как бы то же самое приложение с Mac'а, которое будет запущено на iPad. Это будет написано заново приложение, если будет.
На электроне.
Ну, да какой электрон, зачем? На Swift UI все это раз-раз и заколбасит.
Ну, вот, кстати,
это,
я...
Это будет другое приложение, оно вполне возможно, оно будет быстрее работать, черт
его знает. Я не понимаю накидонов на Xcode. С точки зрения скорости работы, он прелестный инструмент. Там есть вопросы про другой функционал, например, про редактирование кода и рефакторинг, но вот именно скорость работы моментальная. Ну, то есть у меня Xcode открывается примерно уже столько же, сколько Visual Studio Code по времени.
Так, но для того, чтобы прогать на iPad с Xcode, понадобится что?
iPad Pro. Переход...
И?
И Pen.
И Xcode.
Будешь писать.
Блин, я под клавиатуру.
Жень, сорян.
Ой, ну что же вы.
Клавиатура? Есть, да, есть. Тут люди дотянулись ручками, поигрались, написали ревью. Я почитал несколько ревью, ну, как-то так, непонятно. То ли хорошо, то ли плохо. Но в одном из них нашел просто убийственный факт. Прям он сразу отбивает все желание. В общем, не буду мять... клавиатуру, расскажу. iPad Pro...
Не буду мять.
Да. Вместе с присоединенной к нему вот эту клавиатуру... Как она называется? Кто не знает коммерческое название клавиатуры? В общем, не суть. С родной Apple клавиатурой, у которой есть тачпад, будет весить столько же, сколько прошка. MacBook.
Столько же или больше?
Да. И вопрос, а зачем тогда это все?
Magic Keyboard. Слоупок.
Спасибо, Женя.
То мы сошлемся на то, что это просто лег в этой трансляции у тебя и все.
А зачем? Вот, нет, ребят, виноват. Зачем? Тачскрин получить? Или вот как бы в чем преимущество?
Рассматривай эту клавиатуру как док. То есть у них даже маркетинговое видео, самое первое, которое вышло с этим новым iPad и этой клавиатурой, там был такой use case. То есть они эту клавиатуру не складывали в книжечку вместе с iPad. Эта клавиатура стояла на столе в развернутом состоянии. Ты приходил со своим этим iPad, ты ставил iPad на эту клавиатуру, и ты получал такой мини-iMac. Вот, вот и все. То есть это стационарная клавиатура. Вот тебе весь use case.
Ну, смотри, может, конечно, это моя проблема, но расскажу. Значит, на тапая по экрану телефона я не могу набирать связанный текст больше там 1-2 предложений. Ну, вот как-то мне не получается. И для того, чтобы писать какой-то связанный, понятный другим людям текст, мне нужна клавиатура, прям физическая. И я видел себе сценарий с iPad, что я, например, вот пошел в кафе, да, там сел в кафе, развернул эту клавиатуру, сижу, печатаю там какие-то имейлы, документы, что-то в этом роде делаю. И получается, что разницы-то нет никакой с MacBook'ом, то есть все, убили мою мечту. Но дали надежду на ближайшее будущее. Ну, то есть я думаю, через какие-то годы оно станет легче, проще, понятней, и можно будет этим пользоваться. Когда они MacBook совсем убьют, выпустят всю клавиатуру, сделают тач-клавиатуру. Не только будет тачпэд, или как он, стрип.
Бар.
Бар, да.
Так, а вопрос такой маленький. А ты, Виталий, когда на айфоне набираешь какой-нибудь текст, ты двумя руками набираешь или одной?
Так, почему сразу маленький? А набираю двумя большими пальцами, конечно. Вот. Я пробовал клавиатуру, где надо было возюкать пальцами, но почему-то со мной это не работает.
Так вот, просто было интересное исследование, что... как бы новое поколение до 25, они все набирают двумя пальцами, а те, кому старше, набирают в основном одним. Поэтому, если хочешь скосить под молодого, надо двумя большими.
Ну, конечно, двумя. Я не понимаю, как можно одним. Ну, то есть, если у тебя рука только занята чем-то вторая, то да, можно помучиться набирать одним, но тогда и телефон можно уронить. Причем уронить еще в очень плохие места. Можно.
А не надо в таких местах телефон набирать.
Согласен.
Так, ну что у нас еще по темкам сегодня было? Про vulnerability, да, поговорим?
Ну, если я пишу много почты, то, наверное, стоит обсудить почту.
Да, давайте обсудим.
Тут пишешь на днях... почту из этого приложения? Ладно, говори.
Нет, из этого приложения не пишу.
Блин, из этого вообще писать, конечно, сложно, но все равно основное число, мне кажется, людей пользуются на айфоне нативным приложением Mail. И тут нашли какая-то компания, выпустила целую огромную разгромную статью, сказала, что нашли там супер vulnerability, и что, как она называется, zero-click vulnerability, когда тебе даже не нужно никуда переходить, ничего нажимать, даже, может быть, не нужно открывать письмо, вот, но есть такая возможность, что тебе приходит письмо, и с этим письмом вместе тебе приходит какой-то вредный, вредоносный код, и он запускается. Даже на статейке рассказали, как все это выглядит, с примерами, так сказать, функций, что там что-то, какая-то интересная штука, что, в общем, присылают очень-очень большое письмо, которое забивает весь RAM. Потом они дописывают, когда он забивается, они начинают куда-то там писать на файловую систему, ну как это назвать?
Да, не надо писать. В общем, в executable части, наверное.
Да. И потом же нашли место, откуда можно его запустить. То есть, типа, тебе прислали письмо, кучу мусора накидали, а в конце какую-то исполняемую программу, и дальше ее запустили, и что-то там произошло.
Тут, кстати, вот важный момент. Нужно отметить, что письмо не обязательно должно быть огромным. Это будет маленькое письмо, но у которого есть такой мультиплайер. То есть, есть несколько вещей, несколько возможностей, как этого добиться. То есть, это такая еще и зип-бомба одновременно.
Но пока они написали, что, возможно, могут взломать только, если это вдруг с тобой происходит, то, в принципе, они получают доступ только к твоему mail-апу, то есть они могут либо удалить твои имейлы, либо их забрать, либо, там, возможно, от тебя написать какие-то имейлы, ну, там, неприятные. Вот. Но, собственно, пока доступа, ну, то есть ко всей системе они не получат. Вот, они, значит, написали этот разгромный пост, но Apple сказал, что ничего не знаем. Да, наверное, есть такая проблема, но ни одного кейса мы не нашли, где кто-нибудь бы воспользовался. этой vulnerability, но при этом выпустили патч. На следующей версии iOS сказали, что патч они делали и тоже выпустили официальное обоснование.
Интересно, а где они искали? Вот они говорят, мы не нашли использования. То есть они в почте своей посмотрели сотрудников? Ну, нет.
А вот интересно, что как нашли. Оказалось, что вот эта вот команда, как она называется, сейчас я ее найду, они, значит, собирали у себя данные со всех девайсов своих сотрудников и пропускали их через какой-то анализатор. То есть все логи с каждого девайса, там они просили сотрудников там, из серии, там, чуть ли не каждый вечер подключать свой телефон к компьютеру и отсылать к ним эти логи. Вот. И потом они искали какие-то паттерны, ну, то есть незнакомые. И вот искали, и вот нашли кусок, и долго разбирались, искали там сколько-то, пару лет, они все пытались понять, откуда они берутся, и вот нашли, что, оказывается, есть такая ерунда, я бы сказала. Но мне нравится очень ответ Apple, что есть, но вроде как никто не пострадал, хотя вот эта компания говорит, что кто-то все-таки из Fortune пострадал 500, но тоже каких-то конкретных имен они не называют. Хотя мне вот интересно, мне просто кажется, что, ну ведь и пишет еще Apple, что это не так опасно, что, видите, только можно получить доступ к мейлу. Блин, ну по мне это вообще-то супер опасно. У тебя же в мейле просто все. Ну, то есть пароли, данные твоей компании, не знаю, все, что угодно-то может быть. Какие-то твои личные вещи, ты там что-то себе пересылаешь.
Может быть, Apple просто знает, что никто не пользуется встроенным Apple этим клиентом для почты на iOS. Вот и все. Вот и говорят, что типа, не проблема, черт с ним.
Так понимаешь, проблема-то в чем? В том, что если ты удалишь этот клиент, ты такой сказал, мне не нужно. То потом ты такой, значит, а у тебя при этом там стоит, что ты там любишь, Виталий Ньютон?
Да.
Он стоит у тебя, он там, значит, и ты такой переходишь на какой-то сайт, и там есть e-mail. И ты хочешь написать письмо, кликаешь в него, и думаешь, что он у тебя в Ньютоне откроется. А хрен, не откроется.
На mail-to ссылки, да. Но ходят слухи, Жень, что в следующий iOS они дадут возможность кастомизировать вот эти вот email-клиент по умолчанию, провайдер-карт по умолчанию, браузер по умолчанию.
Но пока такого нет, и получается, что ты вот эти по этой ссылочке, если ты пойдешь, то ты придешь в App Store, где тебе скажут, дорогой.
Но я делаю копии, иду в почтовый клиент, вставляю, курсором удаляю этот mail-tool.
Да ужас, прямо рассказываешь, уже больно.
Ну, что делать?
Вот, и пока говорят, что нету лечения, но лучше отвязать свои аккаунты от мейла и как бы, по идее, взять какой-нибудь другой клиент попользоваться.
Но... кстати, я не понял, почему ты наехал на мейл. Стандартный клиент, он клевый с точки зрения качества работы, скорости работы. К нему вопросов абсолютно никаких нет.
Здрасте.
Мне не хватает функциональности в
нем. Вопрос в миллион. Ужасно, ужасно глупый, медленный клиент. Ничего не согласна с тобой. Какой же он быстрый. Очень медленный. Попробуй ему что-нибудь поискать. Это же вообще бесконечность.
Нет, потому что связка с Exchange, наверное, или с Gmail. То есть в таких сервисах лучше идти на их родной интерфейс искать. Я никогда не мучаю настольные клиенты поиском в таком случае. Потому что, я понимаю, что сделать это нормально невозможно. В принципе. Потому что ты зависишь от их API и всего такого. Если бы это был iCloud, мне кажется, у тебя был бы лучший экспириенс поиска.
Ну, возможно. Сейчас мне вообще не нравится. И он такой... даже вот они сделали вот эту тему с тем, чтобы можно было сохранять драфт, но он как-то падает вниз, и потом его нужно вытаскивать, удалять. Ничего мне... Я вообще не могу с ним работать, и особенно связки имейлов он как-то плохо показывает. Не знаю, мне кажется, там большой field of improvement, там надо было переделать. У меня нет никакого клиента отдельного для имейлов, как я говорила, поэтому пока живем так.
Ну, ты знаешь, я время от времени их меняю, и у меня вопросов особо к нему нет, вот кроме как функциональности. Потому что он не заточен под Zero Inbox. Я все жду, когда Apple там кто-нибудь проснется и сделает уже нормальный флоу для Zero Inbox.
Но мне больше всего нравится, да. Подожди, но мне больше всего нравится тот факт, что началось security flows, атаки, а до этого-то как говорили, а? Нету, говорит, нету у нас атак, а сейчас, пожалуйста.
Даже мне кажется, это регулярно происходит, просто, опять же, внимание общественности до этого не было так сосредоточено на уязвимостях. Сейчас просто это в тренде.
Возможно. Но сам факт, просто до этого так прямо гордились они тем, что у них уязвимости нет, а вот, пожалуйста. Еще, по-моему, в том году какой-то нашли... А, нет, подожди, но помнишь, в том году была эта история, как принц какой-то арабской страны послал в WhatsApp сообщение этого... Да, и там что-то там тоже случилось, я не помню, то ли какие-то данные забрал, то ли еще что-то.
Ага, а потом кого-то убили.
Голые фотки Безоса. Были потеряны,
и
он развелся.
Если мы про уязвимости...
Точно, развелся, боже.
Если мы про уязвимости, то я честно ожидаю, когда же жахнут Telegram. Вот прям, потому что они так горды, что у них типа нет, никогда и не будет, и так сильно поносят WhatsApp в своих пиар заявлениях, что вот я жду, не дождусь, когда же с ними тоже что-нибудь такое случится. Ну, потому что невозможно быть 100% безопасными, да.
Они же даже в этом своем запуске видеосервиса написали, что из серии Zoom такой несекьюрный, а вот мы наконец-то выпустим, и вы все офигеете, какие мы секьюрные. И я прям бы тоже ждала, что это, конечно, неправильно, это как ждать, как твой лучший друг... Ну, просто очень-очень бы хотелось на это посмотреть. Как, что они потом, главное, делать-то будут? Вот как была это с Тиньковым и Рокетбанком, когда у Рокетбанка свалился сайт, вот, и Тиньков написал, что ну вот, хипстеры делают банковскую систему. И буквально через 2 дня у них тоже все обвалилось. И это прям была такая immediate карма, я прям жду тоже, когда она свалится на Телеграм.
Просто кто-то, наверное, потом заплатил за DDoS.
Да, мне тоже кажется, возможно.
Тиньков такой персонаж, что просто нельзя было не сделать это.
Ответочка. Поэтому я тоже жду.
Телеграм, кстати, не так давно как-то очень медленно работал. Вы не замечали? Вот буквально на этой неделе пару дней было так, что картинки не грузились вообще совсем.
Было дело. И да, более того, вот это у них есть строка «Updating», когда ты заходишь в чатик или в канал какой-то, и вот она очень долго висела, прям по 10 секунд, по 20.
Ну вот, 400 миллионов.
Они ж потом прикатили какой-то апдейт, мне кажется. Но...
А, кстати, что у Телеграма за стек на бэкенде? На чем они там бегают, кто не знает?
C++. А, на бэкенде, черт его знает. Да? Но судя по тому, что у них клиентская библиотека на каком-то вычурном C++ написана, то я не удивлюсь, если и бэкенд точно такой же.
Это интересно бы было посмотреть. Но я думаю, что да, что они такие хардкорные пацаны там.
Ну да, я сейчас смотрю работки. C++, software engineer.
У них работа есть?
В Дубае. Да, прикинь. В Дубае, Макс.
Telegram Shops.
Ну все вроде. Что хотели, обсудили.
Да.
Спасибо большое, что слушаете нас. Оставайтесь с нами, пишите комментарии, лайки, подписывайтесь. Пока-пока.
Пока.